Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Сегодня мы продолжим серию проповедей на тему происхождения мира, сотворение или эволюция. Я знаю, что среди вас есть те, кто оказался впервые на этой серии и не слышал предыдущей проповеди, поэтому я бы хотел сделать краткий обзор. Я постараюсь, чтобы он был кратким и ясным, потому что сегодня я бы хотел затронуть многие моменты, и я рад, что у нас есть для этого целый час. Но в самом начале я бы хотел высказать одну мысль, которая задаст тон всему тому, о чем я бы хотел рассказать. Эволюция невозможна. Если вы запомните одну эту мысль, у вас просто не останется другого варианта, как поверить в сотворение. Эволюция невозможна. В последних двух проповедях как раз этот вопрос и был темой нашего исследования. Мы говорили о невозможности эволюции, в частности, на основании теории информации. Я говорил о том, что ДНК каждого живого организма имеет свой код, и каждый живой организм имеет генетический код, запрограммированный так, что в нем заложена точная информация, необходимая для воспроизведения этого живого организма, его сохранения и ремонта. В этом коде заложена именно необходимая информация, не больше и не меньше. Гены каждого организма ограничивают его возможности и вынуждают его быть тем самым организмом и ничем иным. Для того, чтобы организм трансформировался в нечто иное, у него должна быть соответствующая генетическая информация, а ее у него нет. Библия говорит, что живые существа воспроизводят, по сути, лишь себе подобных по роду их. Внутри одного вида могут существовать варианты, но не более того. Наука пыталась рассказать нам, что эволюция происходит в процессе мутации, что живые организмы имеют способность мутировать, то есть, говоря проще, изменяться. Но следует понять следующее. Мутации не изменяют природу или тип живого организма. Они не производят какой-то другой род. Мутации приводят лишь к утрате существующей информации. В результате мутации, и это важно, никогда не происходит накопление новой информации. Мутации не создают дополнительной информации. Соответственно, мутации никак не способствуют процессу эволюции. Мутации не являются механизмом поступательной эволюции. Доктору Вернеру Гитту, директору и профессору Германского федерального института физики и технологий, однажды задали вопрос, может ли организм с помощью мутаций породить новую информацию? Его ответ был весьма четким, цитирую. Мутации могут производить лишь изменения в уже существующей информации. В результате мутаций информация никогда не возрастает, а воздействие мутаций на организм, как правило, неблаготворное. Новые схемы, новые действия и новые органы в результате мутаций не возникают. Мутации не могут считаться источником новой информации. Конец цитаты. Честные ученые не могут не отметить, что всякая жизнь во Вселенной была индивидуально задумана и запрограммирована необъятным и всемогущим разумом. Если задуматься о том, насколько сложно устроена вся Вселенная, просто диву даешься. Взять хотя бы человеческий мозг. Знаете ли вы, что человеческий мозг – это более сложная конструкция, чем Boeing 747? Boeing сделан из 6 миллионов отдельных компонентов. Вы себе можете представить, что Boeing 747 может эволюционировать? Давайте скажем, из груды металла на свалке. Это же просто смешно. Чем больше наука исследует живые организмы, тем более сложно представляется нам жизнь. Например, человеческое тело состоит из триллионов клеток. И даже если взять одну клетку из этих триллионов, то чтобы разместить всю генетическую информацию, содержащуюся в этой одной из многих триллионов клеток, потребовалось бы 1000 книг по 500 страниц в каждой. И речь идет лишь об одной клетке человеческого организма из триллионов. И большинство ученых считают, что это преуменьшение всей сложности картины. Откуда же взялась вся эта информация? Точнее, от кого пришла вся эта информация? Было бы смешно пытаться найти ответ на этот вопрос в теории эволюции. Было бы также смешно попытаться найти источник энергии в случайности. Любой, кто бы дерзнул это сделать, заслужил бы поход в психиатрическую лечебницу. Почему же тогда ученые пытаются защищать эту смешную теорию эволюции, начало которой – слепая случайность? Почему? В конечном итоге причина кроется в их попытке избежать Бога. Они пытаются вытолкнуть Бога из жизни, избежать Его закона, избежать Его стандартов, Его воли, избежать Его слова и Его суда. Эволюция – не что иное, как, по меткому выражению Генри Морриса, долговременная война против Бога. Эволюция – это современное выражение уже давно ведущейся войны против Бога. Ветхий Завет говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это сказал безумец. Нет никакой рациональной причины отвергать Творца. Нет рациональной причины наделять силой случайность. Нет рациональной причины полагать, что один живой организм превратится в другой. Неразумно отвергать Божий закон, Божье слово и Божье Евангелие. Но если это так неразумно, почему же тогда люди идут на это? Ответ заключается в том, что люди возлюбили грех и тьму, потому что дела их были злые. Они любят сами себя и свой грех, поэтому отказываются поклоняться Богу, повиноваться Его слову и Его закону. Они не хотят признавать Писание. Кстати, Писание нам говорит, что в Божьем мире есть лишь то, о чем говорит Божье Слово. Лишь то, что сам Создатель открыл нам о сотворении из ничего, дано нам познать. А единственный источник, через который Создатель дал нам свое откровение, это Писание. Эволюция – это война против Бога. Это достаточно современная борьба, относительно новая атака в этой извечной войне, которую сатана ведет против Бога. В 1989 году ученый Генри Моррис написал замечательную книгу под названием «Извечная война против Бога». В этой книге он показывает, какое воздействие теория эволюции оказала на наш мир. Невозможно отрицать тот факт, что практически повсеместное признание теории эволюции, которое проникло почти во все сферы человеческого мышления, также оказало воздействие на все сферы жизнедеятельности человека, причем не только на то, как мы видим физический мир и как мы воспринимаем биологию. Эволюция оказала свое воздействие и на модели поведения, и на психологию, и на гуманитарные науки, на сферу искусств, на философию и даже на религию. Позволю себе процитировать Генри Моррис. Он пишет: «Ложь эволюции проникла во все области современного мышления и властвует там». И в этом смысле невозможно отрицать связь между эволюционным мышлением и смертельно опасными событиями, происходящими в сфере политики, хаосом морали и социальной разобщенностью, повсеместно набирающей обороты. Конец цитаты. В своей книге автор наглядно демонстрирует связь между отказом рассматривать человека как существо, сотворенное по образу Божьему, и геноцидом, блудодеяниями, гомосексуализмом, абортами, преступностью и наркоманией, всем тем, что принижает человеческое достоинство. Все это явный результат материалистического, гуманистического, безбожного мировосприятия. Поэтому, говорит Моррис, эволюционизм есть не что иное, как современная версия конфликта поколений из вечной войны против Бога. Эволюционизм – пустое философствование. Это не что иное, как обман. Он был задуман, чтобы совершать нападки на Творца и его славу. Он отрицает славное библейское откровение Творца. Он отрицает его власть над человеческим миром. Он отрицает достоинство человека. Он отрицает наличие в человеке образа Божьего. Это хитросплетенная басня. Это религиозная проституция. Это новомодная мирская мерзость, вылепленная отцом лжи сатаной. Если бы я мог это выразить более сильными словами, я бы высказался. Дело в том, что мир всегда верил этому обманщику. Мир всегда верил обманщику сатане и становился на его сторону в войне против Бога. В первой главе послания к римлянам описана история о том, как все народы мира повторяли один и тот же цикл и приходили к одному и тому же упадку. Сегодня я хотел бы, чтобы мы изучили этот текст. Очень известная глава. Я знаю, что не собираюсь останавливаться на ней слишком долго, но не могу не напомнить, о чем там говорится. Это первая глава послания римлянам, начиная с 18 стиха, излагает сценарий продолжительной войны против Бога и как этот сценарий повторяется из раза в раз. Это история, циклическая история, происходящая со всеми народами мира, сколько не существует человечества. 18 стих говорит: «Ибо открывается гнев Божий, открывается с неба на всякое нечестие и неправду людей, послушайте, подавляющих истину неправдой». Истина здесь очевидна. Это истина о Творце, истина о личностном Боге, ведь мы личности. И это очевидно, это истина о нравственном Боге, потому что у нас есть ощущение, что соответствует морали, а что нет. Очевидно, что у нас есть осознание нравственности. Это очевидная истина о Боге, который определил, что такое добро и зло. Из этого соткана вся жизнь. Истина о том, что есть Творец, первопричина всего, что называется Вселенной. И это очевидно, потому что здравый смысл построен на том, что есть причина, и есть следствие, и у всего есть первопричина. Но человек подавляет эту истину. 19 стих гласит дальше: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Бог явил это, дав человеку разум, а разум способен определить последовательность событий, развивающихся по причинно-следственной связи. Когда вы занимаетесь любым расследованием, вы действуете на основании причинно-следственных связей. Всякий раз, когда вы приходите к пониманию какого-либо принципа, вы действуете на основании причинно-следственных связей. Последовательность событий подводит вас к определенному выводу. Это и есть рациональность. Рациональность – это способность соединять данные так, чтобы приходить к правильным выводам. И Бог заложил в разум человека рациональность, чтобы человек с ее помощью пришел к выводу о первопричине, а, соответственно, пришел к Богу. Затем Бог вложил в сердце человека закон, как говорит Римлянам 2 глава. Это был нравственный закон, написанный в сердце человека. Итак, 19 стих говорит: «Все, что можно знать о Боге, явно для них, в том числе, что Бог В соответствии с 20 стихом «Есть Творец мира», рассматривая Божье творение, вы легко можете увидеть Его невидимые атрибуты. Посмотрите на Божье творение, и вы увидите, что Бог всемогущ. Взгляните на творение, и вы увидите, что Бог бесконечно разумен и мудр. Посмотрите на творение, и вы познаете, что разум Бога настолько широк и настолько бесконечно сложен, что нам, слабоумным людям, Его не постичь. Оглянитесь, и пусть творение даст вам понять, что Бог любит красоту и порядок. Посмотрите на творение, и вы увидите, что с одной стороны ни у кого нет такого нежного прикосновения, как у Бога, а с другой стороны прикосновение Божие настолько сильно, что способно умертвить и сокрушить все, что угодно. Наблюдение за творением дает нам богатое представление о Боге. Его благость предстает в посылаемом им дожде, в солнце, в пище, которую мы с удовольствием поглощаем, в красоте окружающего нас мира, в любви, которую Он излил на нашу жизнь, в чуде романтики, в благословении детей, в неописуемой радости приключений. Вы легко можете увидеть Бога красоты, доброты и благости. Рассматривая творение, можно очень много узнать о Его вечной силе и божественной природе. Через это для нас открываются настолько обширные знания о Боге, что, как говорит 20 стих, если вы не сподобитесь увидеть во всем этом Бога и не признаете Его таким, каков Он есть, у нас не останется никаких оправданий. Рассматривание творения никак не приведет вас к одноклеточному существу, плавающему в первичном бульоне. Оно скорее укажет вам на Бога и покажет все то, что соответствует Божьему разуму, а не какому-то воображаемому эволюционному процессу, запущенному совершенно случайно. Любой подобный взгляд, любой взгляд прогрессивных креационистов или теистических эволюционистов наносит удар по намерениям Бога явить в сотворении свою великую силу. Ведь Бог не одномерный Бог, который, как утверждают теистические эволюционисты, что, дескать, Он все начал, а затем эстафетную палочку переняла эволюция. Такая позиция забирает у Бога всю славу и отдает ее идее о выживании сильнейшего, то есть позиции, основанной Чарльзом Дарвином и его друзьями, при том, что тогда не было известно многое из того, что известно сейчас и что противоречит подобной идее. Бог не прославляется, Бог не восхваляется, когда за сотворение мы воздаем честь эволюции, когда мы превозносим эволюцию за всю ту сложность, которая наблюдается в этой вселенной, за сложность, которая присутствует даже в мельчайших микромирах, или когда мы превозносим эволюцию за необъятные просторы космоса. Бог прославляется и почитается лишь тогда, когда мы воздаем Ему честь за все и во всем. 21 стих поясняет, что разум и мораль, встроенные в человеческую жизнь, неминуемо приведут нас к Богу. Неизбежно. Поэтому он и говорит в 21 стихе, «Но как они, познав Бога, то есть они не могли не прийти к Богу, но как это чаще всего случается, они не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его за все творение, а осуетились в умствованиях своих. Они заменили Бога своими глупыми домыслами». А затем омрачилось несмысленное их сердце, вдруг настала тьма. И они, называя себя мудрыми, «О, да, у них докторские степени, они пишут книги», но остаются при этом полнейшими глупцами. Глупцами с извращенными, испорченными, невозможными, непоследовательными, нерациональными взглядами. Они называют это мудростью. Бог называет это безумием. А затем в 23 стихе они в буквальном смысле крадут славу нетленного Бога. Они заменяют нетленного сверхъестественного Бога, вместо Бога, который превыше всякого творения, который не сравним ни с каким творением, они ставят на пьедестал образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вместо Творца они начали поклоняться творению, как сказано в 25 стихе. Они заменили истину о Боге и поверили лжи, козням сатаны, которые он распространяет на протяжении всей своей войны против Бога. Они продолжают поклоняться и служить твари вместо Творца. Так поступают эволюционисты. Они в буквальном смысле верят в то, что тварь и есть Творец. Не правда ли? Конечно, правда. Но ведь знаете, именно об этом и говорит послание к римлянам. Они просто выбросили мудрость на свалку и приняли глупость и безумие, потому что омрачилось несмысленное их сердце. Все их измышления оказались пустышкой, тщетой, бессмысленностью, поскольку они отвернулись от единственного разумного объяснения сущности всего. Они отвернулись от Бога, потому что не хотели, чтобы Бог руководил ими с помощью своих нравственных стандартов. Они начали поклоняться птицам и служить творению вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. И знаете что? Бог предал их. Бог предал их всем страстям, сексуальным грехам, в том числе гомосексуализму и прочим другим извращениям, перечень которых дается в стихах с 28 по 32. Именно так оно все и происходит. Бог предал человека его самым грязным страстям. Вот откуда берет начало эволюционизм. Это история из вечной войны против Бога. Если бы у меня было время, я бы привел множество цитат эволюционистов, изрыгавших богохульные и насмешливые проклятия на Бога. Впрочем, нам нет нужды их слушать. С другой стороны, Библия неоднократно и четко утверждает, что Бог творит всего. Всего абсолютно. На этом я бы хотел остановиться немного подробнее, поэтому покажу вам эти тексты, потому что нам очень важно это понимать. В Бытие 1.1 так и сказано, невозможно сказать ничего яснее и четче. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Ясно и безошибочно. Иоанна 1 глава. «Вначале было Слово, то есть Христос, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. А теперь, послушайте внимательно, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Как это сказать другими словами? В Иоанна 1 главе 3 стихе нет эволюции. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Послушайте, нет ничего сущего, чего бы не сотворил Бог. В 11 главе послания к евреям есть похожий стих. «Верою, то есть не с помощью эмпирического анализа, а только верой познаем, и тут нужно верить, что веки устроены Словом Божьим. Бог сказал Слово, и стало так». А теперь послушайте. «Веру познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое». Эта фраза абсолютно развенчивает любые эволюционные идеи. То, что вы видите в сотворенном мире, это не было сделано из другого материала. Все, что вы видите в созданной Богом Вселенной, было сотворено им из ничего. Из ничего. Именно так и утверждает книга Бытие. Замечательный стих, Евреям 11.3. Колоссянам 1.16. «Говоря о Христе, который есть Бог-творец, апостол Павел пишет, ибо им создано все». Вы заметили, сколько раз Писание употребляет слово «все»? «Им создано все». Что это значит? То, что на небесах. То есть все то, что существует во Вселенной, в космосе. И что на Земле? То, что существует в нашем маленьком микромире. И Земля, и все, что вне Земли, и все, что на Земле – Он создал все. Послушайте внимательно. Видимое и невидимое. Вы видите гору, это Он ее создал. Вы не видите ветер, но это Он его создал. Вы видите океан, Он создал его. Вы не видите, как через воздух проходит электрический разряд, но Он создал и его. Видимое и невидимое. В том числе и мир ангелов, который здесь назван престолами, господствами, начальствами и властями. И вновь Павел повторяет, все, все им и для него создано. Это несомненно, без вопросов. На протяжении всей Библии мы встречаемся с недвусмысленными утверждениями этой же самой истины. Второзаконие 4.32. «Ибо спроси у времен прежних, — говорит Моисей, — бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле. Было время, когда Бог сотворил человека на земле. Это не была финальная точка в процессе эволюции, длившегося много миллиардов лет. Был день, и мы знаем из книги Бытие, что это был шестой день творения. В книге Псалмов, у меня сегодня не получится показать все псалмы, в которых описан Бог-творец, но я приведу одну замечательную иллюстрацию из 103-го псалма. «Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, ты дивно велик, ты облечен славой и величием, ты одеваешься светом, как ризой, простираешь небеса, как шатер». Абсолютно смешная, нерациональная идея эволюции безуспешно пытается решить вопрос, как жизнь появилась на Земле. А как же они смогут объяснить, откуда взялась бесконечная Вселенная? Ее распростер Бог. Третий стих. «Ты устрояешь над водами горни чертоги твои, делаешь облака твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра, ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь плащ». И пятый стих. «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки веков. Бездны, как одеянием покрыл ты ее, на горах стоят воды». «Да, ты сотворил океаны и землю». И весь псалом повествует об этом. В 10 стихе псалмопевец говорит: «Ты послал источники в долины». Именно Бог сотворил полевых зверей и птиц, произрастил траву для скота. 14 стих. Итак, псалом продолжается вплоть до 24 стиха. «Как многочисленны дела твои, Господи!» Здесь мы не видим ни одного упоминания о возникновении чего-либо благодаря чистой случайности. 24 стих. «Как многочисленны дела твои, Господи!» Послушайте еще раз. «Все соделал ты премудро». Опять это слово «все». И чем больше деталей постигает наука, чем глубже мы погружаемся в невероятные тайны творения, тем больше мы видим, как мудр Творец. «Земля полна произведений твоих». Эта фраза означает «земля полна твоих творений». И дальше. «Это море великое и пространное». Там присмыкающиеся, которым нет числа, животные, малые с большими. Там плавают корабли, там этот левиафан, морское чудовище, огромный кит и так далее, и так далее. 31 стих. «Да будет Господу слава вовеки, да радуется Господь делам своим». Ведь все принадлежит Ему. Он все это сотворил, и нет и никогда не будет никакого иного объяснения всему этому. 148-й псалом. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и...» Что случилось? Сотворились. Пророк Исаия говорит о творческой силе Бога в 40 главе, 28 стих. Это просто восхитительный стих, отметь его у себя. «Разве ты не знаешь?» Фраза, обращенная ко всем эволюционистам. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим». Его разум для нас настолько непостижим, что мы даже близко не подойдем к пониманию его. И снова Исаия 42 глава 5 стих. «Так говорит Господь Бог». Что это за Господь Бог, о котором ты говоришь, Исаия? «Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я Господь, как и всегда, Он Творец всего». В Исаии 45 главе пророк продолжает воздавать честь Богу-Творцу. 5 стих. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду. Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Здесь Бог говорит, что Он совершит, когда воссоздаст новую землю и царство. Это Его творение. И Он поступит с ним, как пожелает и когда пожелает. 9 стих служит предостережением всем эволюционистам. Горе тому, кто препирается с Создателем своим. Посмотрите на 12 стих в той же главе. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». 18 стих. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного». Пророк Малахия подчеркивает важность этой же истины. Бог есть Отец всего сущего. Малахия 2.10. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Человек не конечное звено эволюционной цепочки, а непосредственное Божье творение, такое же, как и все, что есть на свете. Марка 10 глава, 6 стих. Иисус говорит, в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Бог сотворил мужчину и женщину. Они не эволюционировали сами по себе. Там же в Марка 13 главе, 19 стихе. И я даже не показываю вам все тексты, а только те, которые недвусмысленно подтверждают эту истину. Так вот, Марк, не я, как вы могли бы подумать, а Марк, 13.19 пишет, «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения». На всякий случай, если вы еще не усвоили, которое сотворил Бог. И такой же акцент делается и во многих-многих других местах Писания. Мы видели это в пророчествах ветхозаветных пророков. Я показал эту истину в Евангелии от Марка. Вы можете прочитать о ней в посланиях. Ефесянам 3.9. «В Боге, создавшем все». Бог создал все. На этом же настаивает не только апостол Павел, но и апостол Петр. 1 Петра 4.19. «Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои. Бог наш верный Создатель». Ну и, конечно же, я хочу, чтобы вы открыли книгу Откровения, потому что в ней подводится итог всему. Откровение, 4 глава. Обратимся к небесам и посмотрим, как небеса относятся к эволюции. 11 стих. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу. Почему? Ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». В 5 главе Иоанн подчеркивает ту же истину. Бог, великий и суверенный Бог, Творец, Ему вся слава и сила и честь. Это Он искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени. На этом небеса начинают петь хвалу Богу, сидящему на престоле, и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И, наконец, в 13 стихе, «Всякое создание». Там присутствует только создание, а не те, кто эволюционировал. Там только сотворенный. Там не сказано «всякое создание» и «всякая мутация». «Всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них». Это искупление всей сотворенной вселенной. А теперь прочитаем Откровение 10 главу. Просто потрясающая глава. С неба сходит сильный ангел. Сильный, величественный, сшедший с небес ангел держит в руке небольшую книгу, которая символизирует Божий суд. Этот ангел, сказано в 5 стихе, которого Иоанн видел стоящим на море и на земле, что означает, что Божий суд постигнет и море, и сушу, поскольку дальше книга Откровения описывает именно этот суд, клянется Богом. Он клянется живущим во веки веков и подчеркивает, что Бог сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем. Здесь уже ничего не спутаешь. Наконец, в своем путешествии по Библии мы доходим до 14 главы Откровения. Когда наступит время великой скорби, из престола Божьего обрушатся Божьи суды. Орудие войны уже будет действовать в полную силу. В 4 и 5 главах Откровения небесная военная машина только начинает заводиться. Подобные слова мы встречаем и в 1 главе Иезекииля. Так же, как Божье орудие войны действовало в прошлом, так оно будет действовать и в будущем, чтобы вершить Божьи суды. Однако в то же время, когда Бог обрушит их на землю на протяжении 7 лет, а особенно в последние 3,5 года, будет и проповедоваться Евангелие. Его будут возвещать два верных свидетеля, упомянутых в 11 главе, а также его будут проповедовать 144 тысячи иудеев, о которых сказано в 7 главе и в других местах. Но в 14 главе Откровения говорится еще об одном великом проповеднике. 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба». Возможно, вы были когда-либо на футбольном матче, когда над стадионом пролетал небольшой самолет, вслед за которым развивался огромный баннер с рекламой. Или, возможно, вы видели рекламу, размещенную на воздушном шаре. Здесь мы наблюдаем нечто подобное, но все же не совсем. Здесь мы видим ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. Вот что поразительно. Хочешь узнать Евангелие? Просто взгляни на небо. Причем ангел проповедовал вечное Евангелие. Это та самая весть, которая провозглашалась испокон веков. Она не менялась. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Вот в чем суть этого Евангелия. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь». Кому именно? «Сотворившему что? Небо и землю и море и источники вод». Поклонитесь Творцу. Творцу. Извечная благая весть так и звучит. Убойтесь Бога и поклонитесь Ему. Вот благая весть о спасении, что можно почтить Бога и поклониться Ему. Что можно Его прославить. Грешник может прийти к Богу и познать Его, воздать Ему честь и прославить Бога через прощение грехов. Этот ангел проповедует извечное Евангелие, и это извечное Евангелие остается прежним. Творец стал нашим Искупителем. Творец стал нашим Искупителем. Прежде чем воссоздать заново все сущее, тот самый Бог, изначально сотворивший все, сначала должен совершить свой суд. Это извечная библейская истина, что Творец есть Искупитель, а Искупитель есть никто иной, как сам Творец, сотворивший все. И не могу не прочитать книгу Неемии, потому что там самая суть того, о чем мы говорим. Неемия 9 глава, 5 стих. «Когда все левиты, собравшиеся на возвышенных местах, воззвали: «Встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века, да славословит достославно и превыше всякого славословия хвалы имя Твое». А теперь послушайте. «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие. И небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам Господь Божий». И так происходит всегда во всей Библии. Всегда Богу вся слава и вся честь за то, что Он сотворил. Как сотворил? 32-й Псалом. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». 9 стих. «Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». 32-й Псалом. книге «Деяний» есть два замечательных текста, в которых Павел совершенным образом проясняет этот вопрос. В 14 главе книги «Деяний», в 15 стихе, Павел и Варнау проповедовали язычникам в Листре, где народ поклонялся привычным для них богам. И, обращаясь к народу, апостолы сказали: «Мы подобны вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому». Какому Богу? «Который сотворил небо и землю и море и все, что в них». В 17 главе, находясь в Ареопаге, Павел столкнулся с местными философами. Там воздвигли жертвенник неведомому Богу, на всякий случай, если вдруг они забыли о каком-либо божестве в Пантеоне. И Павел, обратившись к ним, начал говорить о том Боге, которого они не знали. Он говорит: «Я расскажу вам о нем», 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Вот каков он. Он Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Вряд ли в этой фразе можно найти какую-либо двусмысленность, не правда ли? Всякий раз, когда вы читаете подобный текст, они просто поражают своей всеобъемлющей ясностью и не допускают никакого элевационного толкования. Бог сотворил все, и все сущее было сотворено Богом. Писание постоянно, из раза в раз утверждает, что Бог – Творец. А теперь, не забывая обо всем вышесказанном, вернемся к Бытие 1.1. Простые слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю», и вы в это либо верите, либо нет. Этот текст, а также масса других стихов, которые я вам уже прочитал, предполагают, что если вы не верите этим словам, то тогда вы не будете верить и многому другому, что есть в Библии. Меня очень раздражает, когда я слышу, как критики совершают свои нападки на Библию. Вчера в самолете я читал журнал US News and World Report и наткнулся на просто смехотворную статью об апостоле Павле. Эта статья просто перевернула Слово Божье с ног на голову. Ее авторы, отрицающие Христа, безбожники, не удосужились предоставить ничего лучше передергивания фактов и пустых домыслов. Точно так же они относятся к книге «Бытия», причем некоторые из них, да что там, все они претендуют на право называться экспертами в области религии. Широко известно, пишут они, что описание сотворения в книге «Бытия» не стоит воспринимать буквально как исторический документ, потому что это своего рода еврейская поэзия и аллегория. Но если бы это было так, то все остальные тексты также следовало бы воспринимать как аллегорию. Однако именно так сегодня «Бытие» воспринимают подобные исследователи. Мы не считаем настоящим историческим документом повествования о том, что Бог якобы сотворил мир за 6 дней. Это просто еврейская поэзия. Дуглас Келли написал просто восхитительную книгу, оказавшую мне неоценимую помощь при подготовке к этой серии. Она называется «Сотворение и изменение». В этой книге он пишет: «Многие комментаторы пытались увернуться от неизбежного конфликта между прямым и ясным прочтением текста книги «Бытие» и противостоящей ему натуралистской теории происхождения жизни. В связи с этим они поспешили выдвинуть идею, что первые 11 глав книги «Бытие», особенно главные с 1 по 3, являются ничем иным, как поэзией, а не исторической хронологией». Подобные взгляды особенно популярны среди людей, которые в остальном достаточно высокого мнения об авторитете Библии. Это просто невероятно. Великий ученый Вестминстерской семинарии в Филадельфии, я не один зуб сточил, пытаясь разгрызть гранит его научных трудов, Эдвард Янг, человек, обладающий, откровенно говоря, недюжной эрудицией в еврейском и родственных ему языках, ясно ответил тем, кто считает, что первые 3 главы книги «Бытие» — это не историческое повествование, а скорее поэзия. В своем труде «Бытие, поэзия или миф» Эдвард Янг написал следующее. «Многие евангельские авторы пытаются увернуться от прямоты посылов и фактов книги «Бытие», заявляя, что первые главы этой книги являются либо поэзией, либо мифологией. Они говорят таким образом, что эти тексты нельзя толковать буквально и прямо, в то время как, если их признать поэзией или мифологией, эти трудности исчезнут. Они заявляют, что принятие такой точки зрения решит конфликт с современной наукой». И затем Янг пишет: «Книга «Бытие» — это не поэзия. В Библии есть действительно поэтические описания сотворения, например, Псалом 103, некоторые главы Иова, но они разительно отличаются от первой главы «Бытие». Еврейская поэзия характеризовалась определенными чертами, которые невозможно найти в первой главе «Бытие». Поэтому утверждение, что «Бытие» — первая глава якобы поэзии, не выдерживает никакой критики. Тот, кто верит, я признаю, что бытие – это история, но я ей не верю, значительно правдивее толкует Библию, чем тот, кто говорит: «Я верю, что бытие – истина, но это поэзия». Конец цитаты. Поэтому не поддавайтесь на глупости, где бытие называется поэзией. Лучше честно признайтесь, что не верите тому, что там написано. Так будет честнее. Бытие написано не по законам еврейской поэзии, в то время как многие другие ветхозаветные тексты следуют этим правилам поэзии. Но не бытие первая глава. Нет ни одного употребления типичных и традиционных для еврейской поэзии параллелизмов. И Дуглас Келли пишет: «Ни одна экзегетическая попытка притянуть за уши поэзию в текстах первых 11 глав Бытия не находит своего подтверждения в книгах Нового Завета. Если бы они были поэзией, мы могли бы ожидать, что новозаветные авторы также будут считать это повествование поэзии и относиться к ним соответствующим образом. Но если вы прочитаете, как новозаветные авторы комментируют книгу Бытия, вы убедитесь, что они воспринимают ее как подлинную историю». Генри Моррис так говорит об использовании ветхозаветных текстов в Новом Завете. «Новый Завет, пожалуй, зависит от книги Бытия еще в большей степени, чем Ветхий. Есть по меньшей мере 165 текстов книги «Бытие», либо дословно цитируемых в Новом Завете, либо на которые есть ссылка. На многие из них есть более одной ссылки, и таким образом всего в Новом Завете мы насчитываем по меньшей мере 200 цитат или ссылок на книгу «Бытие». Причем важно отметить, что самое серьезное воздействие на Новый Завет оказал именно тот раздел «Бытие», который стал объектом особого скептицизма и неверия, а именно первые 11 глав. Прямых цитат или ссылок в Новом Завете на главы с 1 по 11 из Бытия можно насчитать более 100. Кроме того, каждая из первых 11 глав Бытия каким-либо образом упоминается в Новом Завете, а все, без исключения новозаветные авторы в своих книгах, в том или ином месте ссылаются на тексты первых 11 глав Бытия. Все, без исключения новозаветные авторы. Как минимум в 6 эпизодах сам Иисус Христос непосредственно цитировал или ссылался на текст из первых 11 глав. 6 раз. В том числе конкретно упоминал каждую из первых 7 глав. Кроме того, ни в одном из многочисленных случаев, где Новый или Ветхий Завет ссылается на книгу Бытия, нет ни малейшего намека на то, что авторы воспринимали события или персонажи книги Бытия как мифологию или аллегорию. Напротив, все они воспринимали Бытие как абсолютно исторически верный и авторитетный источник. Конец цитаты. Спасибо, Генри. Очень хорошо сказано. Уолтер Браун записал 71 новозаветную ссылку на первые главы книги «Бытие». Из этого он делает следующий вывод. Все, без исключения авторы Нового Завета, ссылались на первые главы «Бытия». Абсолютно все. Иисус Христос ссылался на все 7 первых глав «Бытие». Все новозаветные книги, кроме посланий к Галатам, Филиппийцам, 1 и 2 Фессалоникийцам, 2 Тимофею, Титу, Филимону, 2 и 3 Иоанна, имеют ссылки на первые 11 глав «Бытие». Все главы с 1 по 11, за исключением 8 главы, особым образом упоминаются в каком-либо месте Нового Завета. Таким образом, все, без исключения авторы, явно воспринимали первую главу «Бытие» как неопровержимый исторический документ. Если мы вновь вернемся к книге «Бытие», мы видим, что сама композиция книги подтверждает историчность первых 5 глав. На этом я бы сегодня хотел закончить. Впереди нас ожидает самый лакомый кусок. А сейчас я бы хотел предложить общий план книги «Бытие». Главы с 1 по 11. История начал. Главы с 12 по 50. История патриархов, а именно начиная от Авраама, потом история Исаака и так далее, вплоть до Иосифа, история Иакова и Иосифа. Итак, история начал, сотворение, грехопадение, потоп, рассеяние народов. Затем история патриархов – Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Вся книга очень четко делится на составные части. И никто не оспарит исторический характер книги Бытия в главах с 12 по 50. Почему же тогда возникает сомнение в историчности глав с 1 по 11? Причем никто особенно не спорит с тем, что потоп был историческим событием, потому что находится огромное количество подтверждений. Мало слышно возражений о том, что рассеяние народов после Вавилонской башни и образование народов и языков также было историческим событием. Ведь каким-то образом нужно объяснить разнообразие языков и народов. Самые жаркие споры разгораются именно по поводу первых 3 глав книги «Бытие». Причем наибольшее несогласие вызывает именно описание сотворения. Многие считают, что ученые все доказали и разрушили библейский миф. Но бытие не теряет своей историчности. История начал, главы с 1 по 11, история патриархов, главы с 12 по 50. Пожалуй, я бы хотел предложить один очень короткий урок из книги «Бытие». Посмотрите на 5 главу. Слово «родословие» или «генеалогия» — это все история. Глава 5, стих 1. Вот родословие Адама. 6 глава, 9 стих. Вот житие Ноя. 10 глава, 1 стих. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иафета. 11 глава, 10 стих. Вот родословие Сима. 27 стих. Вот родословие Фары. Следующий текст из 25 главы. Двенадцатый стих. Вот родословие Измаила. 19 стих. Вот родословие Исаака. И так далее. 36 глава. И вот родословие Исава. 9 стих. Вот родословие Исава снова. И, наконец, 37 глава, 2 стих. Вот родословие Иакова. Эту книгу можно всю разделить на исторические отрезки. Она действительно состоит из них. И если листать ее назад, вы увидите обратную последовательность от Иосифа к Иакову, затем к Исаву, потом к Исааку, потом к Измаилу, и так до Авраама, до Фары, до Сима, Хама и Афета, до Ноя и Адама и до Бога. Вот как все идет. Это история. Это просто уму непостижимо, что при наличии таких явных и четких исторических текстов кто-то называет ту часть, которая говорит о Боге, мифом. Впрочем, на сегодня хватит. В следующий раз будет больше. Мы обратимся к первому стиху. Давайте помолимся. Господь, мы молим Тебя, укрепи нашу веру через это слово и дай нам уверенности в Тебе и Твоем величии. Мы славим Тебя за то, что Ты и Творец, и Искупитель. Ты таков, и Ты желаешь, чтобы мы таковыми Тебя и воспринимали, и поклонялись, и прославляли. И мы хвалим Тебя и за Твое творение, и за Твое искупление. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.